течение суток, дорогие товарищи, в эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели.
Российские официальные и не очень средства массовой информации, которые еще недавно до смерти пугали население страны коронавирусом, вдруг как-то внезапно стали о нем забывать. И хотя во многих регионах, в том числе и в Москве, его стало меньше, меньше стало заболевать, имеется в виду, новым этим вирусом, но не настолько, как в первые дни карантина. В столице ежедневный прирост составляет около 2000 заболевших, точнее заразившихся, потому что много бессимптомников. В Воронеже более 200. Цифры довольно-таки большие. Больницы полные. Но, тем не менее, в нашем городе власть делает вид, что не чешется. Гусев совершенно формально продлил карантин еще на неделю. Но кто соблюдает этот карантин и кто контролирует его соблюдение? В маршрутках все без масок. С 11 июня очень многие российские регионы стали получать новое отечественное лекарство для лечения этой болезни. По крайней мере, как утверждают медики, которые его уже проверяли в Москве, препарат убивает гадость буквально за 5 дней. И хотя имеет неприятные побочные эффекты на репродуктивную систему, в любом случае гидроксихлорохин, которым пичкают пациентов воронежских больниц, он тоже убивает вирус, но одновременно с этим он убивает и печень. Новое лекарство все-таки мягче и эффективнее, и более, так сказать, целевое, но почему-то воронежские власти просто забыли его заказать. Напомним, в обычной аптеке для свободной продажи ввиду наличия побочных эффектов и недостаточной изученности препарат пока не поступает, то есть самим воронежцам лечиться новым лекарством тоже не получится. Салют в городе 24 числа отменили, парад будет, но без зрителей. В общем, какое-то странное поведение властей. Из источников в департаменте здравоохранения выясняется, что показатели, которые кажутся нам такими бешено высокими, еще и занижены. Вот что рассказал руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.
В части то количество, которое выявляется в наших лабораториях, длительно мы ждем результаты, либо референс, либо напрямую, когда мы туда посылаем, в том числе мы все с вами с удивлением смотрим, когда у нас выявляется вот неделя в наших лабораториях 1824 случая, более 300 дней в день. И при этом в Воронежской области заболеваемость, которая выкладывается на сайте СтопКовид Роспотребнадзором, крайне низко и, скажем так, искаженно занижена.
Причем прятать коронавирус стали не только в Воронеже, но и в других регионах. Мэру Москвы Сергею Собянину пришлось досрочно снять карантин из-за коронавируса после разговора с президентом Путиным. Это было сделано ради улучшения результатов по голосованию по поправкам в Конституцию и обнулению президентских сроков Путина. Вот где, оказывается, собака зарыта. В Москве отменили карантин для улучшения результатов голосования по поправкам в Конституцию. Агентство «Медуза» приводит хронологию событий. 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил карантин до 14 июня. 28 мая в интервью телеканалу «Россия-24» Собянин заявляет, что прогулки и занятия спортом в столице можно разрешить, только когда суточный прирост заболевших будет составлять десятки или сотни, но не тысячи человек. А некоторые меры могут продлиться и вовсе до момента появления вакцины от ковида, отмечает он. Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, пока вакцину не сделают. Мы каждый день выявляем около 2000, а то и 3000 новых заболевших, сказал Собянин. 1 июня президент Путин назначает голосование по своему воцарению еще на 12 лет, на 1 июля. Путин обратился к руководителям регионов. «Прошу посодействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», – подчеркнул президент. Собянин тут же пишет: «Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть и проблемы серьезные. Но неприятные решения тоже являются серьезной проблемой. Самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не только сегодня, сколько завтра в будущем». Ну, такие мутные какие-то рассуждения. Но 2 июня на сайте правительства опубликовано поручение премьер-министра Мишустина Минздрава и Роспотребнадзора проанализировать нормативные акты по борьбе с коронавирусом на предмет нарушения прав и интересов граждан. В поручении отдельно отмечены указы мэра Москвы. Источники издания, близкие к мэрии, утверждали, что Собянин сам попросил о такой проверке премьера, чтобы в случае чего, ну, как-то подстраховаться. А источники в аппарате правительства уверяли, что инициатором проверки был сам Мишустин. Это тема, которая реально волнует людей. 3 июня Собянин обещает снять большую часть ограничений в Москве до 1 июля. 4-го прошло заседание Совета безопасности. На нем обсуждался рост протестных настроений в стране. По опросам Федеральной службы охраны, такие даже существуют, нам о них, конечно, не говорят, протест силен, и ограничения из-за вируса – главная причина недовольства сейчас. Такие настроения сильно влияют на голосование по поправкам. Самое главное, что на голосование. По данным Левада-центра, 28% россиян готовы выходить на протестные акции. Это пик протестных настроений за последние 1.5 года. А рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума и составляет 25%. 5 июня Собянин анонсирует более радикальные решения по отмене ограничительных мер под воздействием этого заседания, наверное. Мы видим, что положительная динамика сохраняется, стало меньше пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед, заявляет мэр Москвы. Но через 2 часа Минюст отчитывается о результатах проверки, проведенной по поручению Мишустина. Ограничения, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса, соразмерны угрозе и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. 6-7 июня Путин уже лично общается с Собяниным. И Собянин, по словам собеседника издания, был настроен на более позднее снятие ограничений. Пропускной режим и прогулки по графику должны были отменить с 15 числа. Но после общения с Путиным все это очень ускорилось. Но тем не менее Собянин обратился к москвичам с просьбой не ходить на Парад Победы и не гулять во время праздников. «Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, пока у нас запрещены массовые мероприятия». Да, официальные мероприятия будут проводиться 12 июня, будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору. И никакой массовки, тусовки, зрителей там не должно быть, сказал он в эфире «России-24». Что же будет дальше после таких новостей? Если из-за отмены ограничений начнет расти статистика заболеваемости и, не дай бог, смертности от коронавируса, ее, скорее всего, пригладят. А уже в июле эти данные попадут в статистику задним числом, предполагает близкий к мэрии источник «Медузы». Тогда это объяснят якобы наступившей 2-й волной эпидемии и закрутят гайки. Об этом же говорит и другой источник, работающий с мэрией, с администрацией президента. А потом они, федеральные власти, уже готовят идею про 2-ю волну. В последнее время, с приближением голосования, федеральные власти стали все менее аккуратно отчитывать губернаторов, в чьих регионах растет число заболевших. Ну вот в Воронеже, кстати. Поэтому все больше губернаторов вполне осознанно начали «хорошо работать», в кавычках, занижать статистику. Вот такая вот ситуация. То есть власть очень хочет остаться у власти, даже ценой того, что много народу заболеет этим самым коронавирусом. А потом можно будет закрутить гайки, ввести строжайший карантин и вообще загнать всех в жопу на такую глубину, что мало не покажется. То есть действующая власть совершенно не уверена в том, что ее поддержат, и надо ее, собственно говоря, и не поддержать. Если как можно быстрее мы поставим власть на место, объясним, что пора уже уходить, то, может быть, она как бы начнет все-таки прислушиваться к мнению народа. А если не начнет, туда ей дорога, значит, выбираем свою, советскую. Напомним, при советской власти с эпидемией, со всеми этими, расправлялись на раз. Да, карантины были, может быть, где-то и жесткие, но оправданные. И закрывали больных, а не здоровых. 100 лет назад эпидемия испанки привела к тому, что в России начались социалистические преобразования. По-видимому, коронавирус – это толкалка номер 2, и надо это дело нам с вами оправдать. Поэтому со всеми мерами предосторожности в масочках идем и голосуем против путинских поправок. А за наши можно проголосовать и электронно. Мы не химичим. Сайт КПРФ Конституция РФ ждет ваших голосов за советские поправки Конституции.
На 1 июля назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. Президиум ЦК КПРФ озвучил четкую и жесткую позицию партии по этому вопросу в специальном заявлении, опубликованном 4 июня. Внесенные поправки не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления, не делают страну социальным государством. Принимать такие поправки нельзя.
Мы не поддерживали Конституцию ельцинскую. Мы считали, что эта конституция антинародная, что она выражает интересы в большей степени нового класса так называемых новоришей, которые превратились затем в олигархию. Вносится достаточно косметический ремонт, не затрагиваются базы вопроса, и это является основной причиной нашего голосования против. Но мы выступаем категорически против бойкота.
Разрабатывая пакет поправок, власть фактически проигнорировала 15 ключевых предложений КПРФ, направленных на смену социально-экономического курса. Это национализация недр ключевых отраслей экономики, закрепление пенсионного возраста на дореформенном уровне, расширение полномочий парламента по контролю за работой чиновников, выборность Совета Федерации и ряд других принципиальных изменений. Парламентское большинство отказалось поддержать все предложения Компартии, улучшающие положение трудящихся.
К сожалению великому, реального реформирования не получилось. Конституция не закладывает смену курса социально-экономического. Конституция не отвечает, и реформирование Конституции не отвечает на главные вопросы. И наши ключевые поправки не услышаны, отвергнуты. И в этих условиях поддержать Конституцию, ее новую модификацию мы не можем, поскольку речь идет не об исправлении прежняя конституция, а всего лишь о макияже на ельцинскую конституцию.
Широкой общественной дискуссии по поправкам не было. Все принималось в спешном порядке. Власть не согласилась ни на проведение референдума, ни на созыв конституционного собрания. Легитимность формата, который в итоге предложен гражданам для голосования по конституции, вызывает много вопросов.
Я считаю, что демократические игры закончены в стране. Власть делает все, чтобы уничтожить то, что долгое время было прикрытием для беззастенчивого грабежа олигархии и олигархической бюрократии богатств нашей Родины. Долгое время, с ельцинских времен, власть имитировала так называемые демократические процедуры.
Конституцию протаскивают не путем полноценного референдума, а через некое общественное голосование, которое носит характер не закона, не законодательного установления результата голосования, а характер совершенно совещательный. Поэтому мы оцениваем и форму, и содержание всего, что происходит, и поддержать такую конституцию не можем.
Конституционный макияж преследует вполне определенные цели, уверены в КПРФ.
Власть сегодня пытается затянуть людей на избирательные участки только ради одного – обнулить президентский срок и дать возможность Владимиру Владимировичу Путину в 2024 году выставить свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации и начать все сначала. Еще раз пообещать, что у нас будет социальная справедливость, еще раз пообещать, что у нас будет удвоение ВВП, еще раз пообещать, что у нас будет 25 миллионов новых рабочих мест, будто у людей – короткая память.
В заявлении президиума ЦК КПРФ подчеркивается, что России пора встать на социалистический путь развития, путь создания общества справедливости и всестороннего прогресса. А для этого необходим принципиальный ремонт основного закона. И подменять его косметикой недопустимо.
Такого ошеломительного, поистине танкового напора, загнавшего куда-то в тыл даже свирепый коронавирус, такой змеиной изворотливости и пошлейших выходок власть не делала очень давно. Во что бы то ни стало, вклинить якобы судьбоносное существо конституционных поправок в мозг каждому, такова сейчас в канун общероссийского голосования, поставленная Кремлем для чиновников и их штатных пропагандистов главная задача. Телерадио говном для ее решения заправлены все телевизионные и радиопрограммы. Таким же внушающим образом разукрасились города, развесившие на улицах рекламные щиты с призывами проявить сознательность в деле обновления Конституции. Иначе типа счастья не видать. Не радоваться тогда тебе, дорогой россиянин, ни памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, не признанию исторически сложившегося государственного единства, а великий наш и могучий уж точно не станет языком государствообразующего народа. Того народа назвать, который по имени в Конституции почему-то не посчитали нужным. Может быть, потому что вымирает этот русский народ при путинском режиме чудовищными темпами, которые даже коронавирусу не снились. К слову, узнаете сей запечатленный в кавычках великодержавный стиль, буквально скопированный с легендарного выступления гроссмейстера Остапа Бендера в шахматных Васюках? Да-да, все эти изумруды речи из личных президентских поправок, которые втюхивают нам, словно ушлая торговка на базаре, спешащая загнать кому-нибудь свой залежавшийся в карантине прокисший арбуз. Бери, милок, сочный, вкусный, ароматный. Кабы арбуз, то куда ни шло. Попробовал, плюнул, чертыхнулся и выбросил. А вот куда девать целого троянского коня, который еще и под сладким соусом поправок насчет непременных индексаций пенсий, зарплат не ниже прожиточного минимума, нерушимости российской территории, запрета для чиновников иметь иностранный паспорт, что, кстати, и без Конституции должно обеспечиваться законами. Вот такого коня нам навязывают в подарок. Известно же, что там, в подлом чреве этого коня, возможность для и без того 100 раз просроченного Путина править страной аж до 2036 года. О чем, заметьте, сегодня в искрометных проповедях кремлевских пропагандонов насчет судьбоносности поправок не гугу. Даже на официальном сайте для голосования по изменениям в Конституции, в разделе, где объясняется их суть, до недавнего дня, пока взбудораженные такой интригой граждане не подняли шум о незачете прежних избраний действующего президента, не было ни слова. Надо же, какая застенчивость пантеры перед прыжком. Неужели гарант Конституции хочет стать ее же до поры затаившимся в подворотне насильником? И тревожный вопрос этот, увы, все больше набирает риторического звучания. Ведь фактически торпедируется соблюдение одного из основных демократических принципов основного закона – сменяемости власти. Понятно, что за обнуление сроков правления Путина мало кто проголосует. Поэтому поправку эту в качестве обязательной нагрузки и запихали подальше в привлекательный лишь для совсем уж тупого обывателя проект конституционных изменений. Скажете снова над демократией и всякими приличиями издевательства, да еще какое. И дело тут, если говорить без всяких сю-сю, не в каком-то уязвленном достоинстве народа, которого Кремль откровенно держит за дурака, а в том, что таким макаром нынешний гарант Конституции может гарантировать России лишь долгое продолжение гниющего ее прозябания в нищете и отсталости. Недюжинную способность таким подвигам Путин за долгие годы своего правления демонстрирует систематически. Все это хорошо видно, все понятно, а что поделаешь под таким шквальным огнем пропаганды, когда тем, кто не согласен с закатыванием Конституции в бетон буржуазного самовластия, практически на всем поле информационного пространства не готовы ни поднять, ни языка высунуть. Но самые отчаянные все-таки решились попробовать, направив на днях письмо в Центризбирком с требованием обеспечить людям право на агитацию против поправок в эфире и в прессе. На что секретарь ЦИК Майя Гришина откликнулась тут же. И в том же уважительном к нашей суверенной, пардон, демократии духе, что, дескать, закон о проведении общероссийского голосования по изменению основного закона агитацию не предусматривает. А все, что вы видите на билбордах и телеэкранах, это лишь информирование граждан. Значит, никаких против вам не полагается. Гуляйте, господа. Как же так, вспыхнули негодованием получившие от режима дежурный плевок активисты. Ведь любое ограничение свободы высказывания мнений по такому важнейшему для страны вопросу – это попытка узурпации власти. Это и откровенная дискредитация самой Конституции, все более походящий на свод правил поведения в мафиозной среде, где властью, если и делится, то разве что при помощи кольта 45-го калибра. Новый вариант основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство, отметил по поводу предстоящего голосования председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он полагает, что голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер, так как не имеет статуса референдума и не стыкуется с избирательным законодательством, что в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии.
Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования, убежден лидер коммунистов. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под сомнение законодательную базу, на которую должно опираться российское государство. Власть на самом деле уклоняется, да как прытко, шарахается от народа, будто черт от ладана. Вместо диалога настоящая свистопляска творится на экране телевизора в исполнении отобранных по принципу лояльности артистов, музыкантов, атлетов, фермеров и других прикормленных режимом деятелей. Не постыдились даже Пушкина с Тургеневым, которые этой власти, кроме, пожалуй, своего презрения, вообще ничего не должны сюда приплести. Информирование, говорить, и ничего больше, или все-таки откровенная агитация, жирно заправленная моралью отъявленной политической потаскухи? А теперь вспомним все те же наши законы, которые принимала все та же «Единая Россия». Все политические партии имеют равные права на телерадиоэфир. Поэтому на нашем канале мы все равно будем говорить: голосуйте против путинских поправок, голосуйте против капитализма, голосуйте за возможность скинуть этого паразита со своей шеи хотя бы в 2024 году. Нам нужен наш советский президент, который потом сам свою должность и отменит, и мы вернемся к Конституции РСФСР образца 1978 года, чтобы уже потом уверенно пойти в сторону социализма. Эксперты отмечают, что несмотря на давление со стороны администрации президента на так называемую системную оппозицию, КПРФ резко взбрыкнула. Это заметка и что ни на есть буржуйской независимой газеты. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Крутов заметил, что эта партия системная. Конечно, ее решение по голосованию болезненное и неприятное для власти. По количеству голосов и тех же наблюдателей КПРФ – это партия номер один после «Единой России». Одновременно произошел и арест сторонника Платошкина, что не совсем понятно. Но это предполагает еще один пункт взаимодействия власти и коммунистов, предмет для разговора с администрацией президента и госорганами, считает эксперт. Он предполагает, что могут в очередной раз предложить коммунистам торг. Эксперт, правда, сомневается, что данный арест – это именно реакция на решение президиума ЦК. Политические взаимоотношения, по его словам, сложнее и многограннее. В оппозиции могут считать, что действия власти – это ответка за одно. А в администрации президента может накопиться ряд других причин для недовольства. Но в итоге все зависит от того, как относятся к КПРФ на Старой площади. Крутов подчеркнул, что на КПРФ давят все время и будут давить дальше, просто чтобы партия не вышла из-под контроля. На самом деле звание главной оппозиционной партии КПРФ как опасно для Кремля, так и выгодно, поскольку Зюганов канализирует протестные голоса и субъект для переговоров всегда есть. Сейчас можно будет ожидать усиления давления, но во многом это будет зависеть от самой партии. Если левые поведут активную кампанию, перейдут к реальным действиям, то и давить будут серьезно. Потому что теоретически, заручившись поддержкой избирателей в условиях, когда институты гражданского общества проснутся, КПРФ может стать реальной независимой политической силой и может уже ни на какие переговоры не идти, а просто послать Кремль куда подальше. Товарищи, у нас есть шанс. Даже буржуйские аналитики говорят, что у нас он есть – вытащить сначала партию из-под буржуйского гнета, а потом и страну.
Страну накрыла волна безработицы. Зияют пустотами торговые центры, закрыты фитнес-клубы, рестораны и гостиницы. В коме находится туризм. Практически вся сфера услуг ушла на самоизоляцию. Даже правительство вынуждено признать крайне высокую напряженность на рынке труда. Только за последние 5 дней работу потеряли 200 тысяч человек.
Зарегистрированная численность безработных на сегодняшний день в центрах занятости составила 2 миллиона 100 тысяч человек.
О невеселой ситуации на рынке труда Антон Котяков поведал Верхней палате парламента во время правительственного часа, который прошел в Совете Федерации 2 июня.
Если прежде за пособием по безработице к нам в центры занятости приходил каждый пятый из тех, кто оставался без работы, то на сегодняшний день к нам приходит каждый третий.
Иногда и министра пробивает на правду, но тогда получается, что безработных в России уже больше 6 миллионов. Между тем, как утверждает основатель сервиса «Суперджоб» Алексей Захаров, говорить следует о двухзначных числах. Цитата: «Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции, и мы сразу увидим рост безработицы. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 миллионов человек. К осени цифра может вырасти до 20 миллионов». Конец цитаты. В подтверждении слов Захарова газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании Headhunter опубликовала материал, где утверждается, что 2/3 российских компаний в ближайшие полгода намерены сократить каждого пятого работника. Но, судя по всему, правительство считает, что предложенных мер достаточно для стабилизации рынка труда. Разве чуть-чуть стоит подкорректировать трудовое законодательство?
Для дальнейшей поддержки занятости Минтруд предлагает, во-первых, на сегодняшний день урегулировать все имеющиеся формы гибкой занятости. Это и платформенная занятость, и удаленная занятость, и комбинированная занятость. Второе, на чем бы мы хотели остановиться, это улучшение и скорейшее внедрение электронного кадрового документа оборота. Еще ряд, скажем так, предложений.
А теперь внимание. Согласно российскому законодательству, пособие по безработице выплачивается только в течение 6 месяцев суммарно за год. Между тем, положение на рынке труда довольно напряженное. На 10 вакансий приходится 18 соискателей. Выходит, если граждане, которые встали на учет весной, не найдут работу летом, они вообще могут остаться без средств к существованию.
Мы вышли с инициативой, в принципе, нас поддержали, чтобы продлить такого рода выплаты еще на 3 месяца.
Заметим, эта инициатива пока только обсуждается в правительственных кулуарах. И последнее слово, как всегда, остается за Минфином.
В марте был увеличен в 1,5 раза размер максимального пособия по безработице. Если ранее это пособие составляло 8 тысяч рублей, сегодня его размер соответствует минимальному размеру оплаты труда, а это 12 130 рублей. Сегодня это пособие получает в максимальном размере 450 тысяч наших граждан.
Но тогда на какую помощь от государства могут рассчитывать остальные безработные? Итак, барабанная дробь. 45% из них получают минимальное пособие – 4500 рублей. Но это только с мая по июль. До этого сумма была в 3 раза меньше. Ответ на вопрос, как можно выжить на такие деньги, уже давно был озвучен. Макарошки всегда стоят одинаково. Между тем, идея позволить россиянам на 3 года раньше выходить на пенсию в случае потери работы – план по восстановлению российской экономики, увы, не вошла. Позволим себе предположить, никому не хочется признаваться, что пенсионная реформа провалилась.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что если не вернуть обществу присвоенные олигархами стратегические предприятия, новые бедствия, подобные катастрофе в Норильске, будут неизбежны. Афонин отметил, что через 2 недели после колоссальной утечки нефтепродуктов в речную систему Таймыра обществу предъявлено только 2 ответа на вопрос о причинах катастрофы. Виноваты несколько стрелочников, виновато глобальное потепление, из-за которого подтаяла вечная мерзлота и просели опоры под топливным резервуаром, что привело к его разрушению. Оба эти ответа очень устраивают российский олигархический капитализм, но они не выдерживают критики, считает заместитель председателя ЦК КПРФ. Сначала крайним попытались сделать всего лишь начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, но потом стало ясно, что все-таки не получится списать аварию такого масштаба на человека, который просто не мог принимать на предприятии никаких серьезных решений. Тогда были арестованы начальник ТЭЦ, а также ее главный инженер и его заместитель. А потом арестовали и мэра Норильска Рената Ахметчина. Только все это выглядит ударами по хвостам, потому что ТЭЦ-3 лишь один из объектов Норильско-Таймырской энергетической компании. И сама эта компания принадлежит Норникелю, гигантской горно-металлургической корпорации, родившейся в ходе ельцинской приватизации советского индустриального наследия. При этом мэр Норильска не мог решать ничего, и даже если его действия при попытке локализовать аварию не были слишком удачными, это никак не дает ответа на вопрос, кто истинные виновники катастрофы. Сославшись на презентацию Норильско-Таймырской энергетической компании, которая обеспечивает Норильск и прилежащий населенный пункт электричеством, теплом и водой, Афонин рассказал, что 76% тепловых сетей выработали парковые ресурсы. За пределом срока службы 74% водоводов и порядка 90% основного оборудования ТЭЦ. Масштабная авария могла произойти вообще в любом месте энергохозяйства Норникеля. По мнению коммунистов, фундаментальная причина нынешней катастрофы в том, что огромное советское индустриальное наследство Норильска оказалось в руках капиталистов, которые 25 лет выкачивали из него прибыли, но не пожелали обновлять его в должной степени. За две недели до катастрофы акционеры Норникеля приняли очередное решение о выплате себе любимым новой порции дивидендов 82 миллиарда рублей. А с учетом промежуточных дивидендов в 2019 году акционеры только по прошлому году распихали по карманам почти 5 миллиардов долларов. На эти деньги можно было отремонтировать сотни резервуаров. Крупнейший акционер Норникеля Владимир Потанин – самый богатый гражданин России. По оценке Forbes, в мае 2020 его состояние составило более 26 миллиардов баксов. Афонин обратил также внимание, что мерзлотная лаборатория, созданная в 1936 году, естественно, на Норильском комбинате в 2000-х годах, была ликвидирована. Если бы не ученые, вооруженные соответствующим оборудованием, продолжали следить за мерзлотой, на которой стоит Норильск, то катастрофу можно было бы избежать. Специалисты просто своевременно дали бы рекомендации, как реконструировать фундамент того же топливного резервуара, заявил политик. По его мнению, переводить стрелки на глобальное потепление так же нелепо, как и на начальников цехов. Таймырская катастрофа вскрывает такие факты, после которых становится ясно, и дальше оставлять важнейшие стратегические предприятия России в руках олигархов просто смертельно опасно. В своих владениях они допустили такой износ производственных мощностей и коммунального хозяйства, что аварии, подобные Норильскому, могут пойти валом. КПРФ разработала поправку к Конституции, предлагающую закрепить принадлежность природных ресурсов страны и ее народу и гарантировать всем российским гражданам достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых. Эта поправка должна послужить основой для возвращения нашему народу огромной собственности, созданной трудом нескольких поколений советских людей. Без этого невозможно ни социальная справедливость, ни развитие страны в 21 веке, ни сбережение нашей природы. События в Норильске – еще одна причина поддержать конституционные поправки КПРФ на народном голосовании, которое сейчас проводит наша партия, заключил Юрий Афонин. Вы можете проголосовать прямо сейчас на сайте kprfkonstitutsia.rf.
Московские депутаты-коммунисты рассказывают о том, как их пытались посадить за то, что они просто поздравили жителей столицы с Днем Победы.
Собственно, сегодня мы пришли посмотреть на цирковые фокусы московских властей, которые пытаются изобразить, что депутаты Мосгордумы не могут перемещаться по Москве без пропуска. В принципе, о том, что это редкостная глупость, я думаю, они догадывались изначально. Но интеллектуальных способностей тех, кто принимает решения, на тот момент на это не хватило. Вот. Как они будут изворачиваться сегодня, мы примерно догадываемся. В прошлый раз тех людей, которых уже отпустили, они сейчас пытаются снова привлекать. Возможности, видимо, прочитать постановление мэрии, которое регулирует, в принципе, эти все вопросы, скорее всего, просто не хватает возможности, но прочитать документ на несколько десятков страниц на русском языке, я думаю, что это сложно для некоторых из них. Будем помогать с внеклассным чтением.
Они нас задержали более 3 часов, и протокол был составлен уже, когда прошло 4 часа. Уже это делает его незаконным. Но незаконно здесь не только это. Незаконно то, что нас вообще в принципе не имели права задержать, потому что, ну, они, собственно, и не знали, а что нам инкриминировать? Им нужно было остановить это. Ну, почему, это мы еще будем говорить. Их отношение к празднику 9 мая, это не их праздник. Они пытаются его приватизировать, несмотря на то, что сами они являются наследниками проигравшей стороны. Тех, кто под триколором в рядах генерала Власова сражался на стороне Гитлера. И поэтому, когда мы шли с красным флагом, их это не устраивало. Мало того, там был момент, когда у Валерия Федоровича вырвали флаги из рук, бросили их на землю, и полицаи топтались по этим флагам. И есть съемка, есть фотографии, которые доказывают это. Это очень показательно. Полицаи, топчущие красный флаг победы. Собственно, из этого все и следует. Им нужно было остановить то, что им ненавистно. Они остановили. А дальше они уже был приказ из мэрии, судя по всему, остановить. Они задержали. А дальше они начали думать, за что же, собственно, задержали, что инкриминировать. 3 часов на это им не хватило. Соответственно, они только через 3,5 часа додумались, что нужно пришить, инкриминировать, скажем так, нарушение режима самоизоляции. Но у них не хватило ума хотя бы прочесть действительно вот закон. Дело в том, что там четко оговорено, на кого он не распространяется, кому не нужно брать вот эти вот все пропуска там и все такое прочее. Это в том числе лица, замещающие государственную должность. Кем, собственно, являются депутаты Московской городской думы. Вот. Ну и, кроме всего прочего, мы не могли просто оставаться 9 мая в стороне, оставаться дома. Мы, собственно, для того и избраны, чтобы представлять интересы народа и быть с народом, быть там, где нам велит совесть. Мы там и были. Но само задержание незаконно, протокол незаконен, и все, что сейчас, собственно говоря, происходит, тоже незаконно. Поэтому, если они все-таки рискнут принять решение о том, чтобы оштрафовать, безусловно, будем обращаться в суд.
В общем, тех, кто за народ заступается, тех сажают. А тех, кто у народа ворует, наоборот, разрешают это делать еще больше и заниматься бизнесом.
В декабре 2019 года Госдума запретила региональным депутатам заниматься коммерцией. Однако закон продержался недолго. Выяснилось, что в документ закралась техническая ошибка. Под раздачу могли попасть депутаты заксобраний, работающие на непостоянной основе и, соответственно, зарплат за свою законодательную деятельность не получающие. Неловкую ситуацию быстро исправили. В январе 2020-го законопроект, призванный устранить коллизию, внесли в Госдуму. В марте он прошел первое чтение.
Если кто-то считает, что хорошая власть – это власть, которая не ошибается, то он ошибается сам. Такой власти не бывает. Хорошая власть – это власть, которая умеет заметить свою ошибку и своевременно ее исправить. Государственная Дума не боится исправлять сложности, ошибки.
Ну подумаешь, чуть не разогнали часть областных дум и муниципальных собраний.
Это брак. Откровенный брак, за который должны быть, я не говорю там наказаны или я в принципе не кровожадный, но выводы должны быть сделаны. Что это такое, когда мы через несколько месяцев а вносим изменения в законы для того, чтобы разъяснить региональным прокурорам, что не надо выгонять депутатов региональных собраний, которые не работают на постоянной основе.
Однако ко второму чтению в закон внесли еще одну маленькую поправку. Но какую? Заниматься бизнесом разрешили не только депутатам-беззарплатникам, но и целому ряду чиновников с приставкой ИО, то есть исполняющим обязанности.
В числе антикризисных мер прошла поправка, которая была предложена фракцией «Единой России», о том, чтобы все-таки вернуть право заниматься коммерческой деятельностью губернаторам, заместителям губернаторов. То есть за что боролись, да то и, что называется, то и вернули.
Из-за коронавируса Госдума изменила форму работы. Законопроекты во втором основном чтении практически перестали обсуждать. Все ушло на откуп профильным комитетам, которые лишь озвучивают свой вердикт в зале пленарных заседаний. Ставка на то, что депутаты не успеют за 1,5-2 минуты разобраться в таблице, сработала и на этот раз.
При подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 6 поправок. Все они включены в таблицу поправок номер 1, рекомендованную профильным комитетом к принятию. Поправок к ней не имеется, замечаний тоже не имеется. Поэтому просим поддержать решение профильного комитета и утвердить таблицу поправок и проголосовать за данный законопроект во втором чтении.
Всего 3 минуты, и жизнь провинциальных чиновников заиграла новыми красками. Имея приставку ИО и свой бизнес, можно столько наворотить. Только в 2019 году Следственным комитетом было возбуждено свыше 18 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил на имя президента обращение большой группы общественных объединений России. Тема письма – недопустимость драпировки Ленинского мавзолея в день парада, посвященного 75-летию Победы. По мнению авторов обращения, это принципиальный вопрос. 24 июня Красная площадь должна быть такой, какой запомнилась участникам и свидетелям легендарного парада Победы 1945 года. Цитата. «К подножию мавзолея Владимира Ильича Ленина солдаты-победители бросили добытые в боях фашистские стяги, включая личный штандарт Гитлера. Наш гражданский и сыновний долг – уважать идеалы советского народа-победителя, осознавать их роль в разгроме злобного врага, бережно относиться к своей истории и чувствам ветеранов Великой Отечественной войны». Конец цитаты. КПРФ уже давно настаивает на возвращении архитектурному ансамблю Красной площади исторического облика. Коммунисты подчеркивают, сейчас, когда ряд государств, занимая антисоветскую и русофобскую позицию, стремятся переписать историю Второй мировой войны, это особенно важно. Цитата. «Пусть внуки победителей, маршируя по брусчатке Красной площади, впитывают в себя гордость за победу и нетерпимость к фальсификаторам и хулителям нашей славной истории. Решение, о котором мы говорим, стало бы исключительно значимым шагом по защите идеалов патриотизма, народного сплочения перед лицом новых угроз и честного отношения к исторической правде». Конец цитаты. Обращение к президенту подписали более 50 общественных организаций страны.
И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск последних известий с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.